Человек культурный.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Человек культурный». Кстати, вы сейчас слушаете «Эхо Перми». Меня зовут Анна Букатова, и с удовольствием представляю сегодняшних гостей. Ну, в принципе, главный гость один – режиссер Костас Кантакристос. Костас, добрый день.
Хай.
Он показал сейчас знак, что все классно. Ну и помогать понимать нам нашего иностранца будет сегодня Анастасия Казакова, барышня, которая всегда и помогает нам с гостями из оперного театра. Настя, добрый день.
Добрый день.
Мы говорим о премьере Пермского театра оперы и балета «Лючия де ла Мермур». Надеюсь, я правильно ставлю ударение. 9 марта это замечательное. Замечательную постановку мы увидим. Ну и вот об этом, как она создавалась, почему Костас в Перми, мы поговорим в ближайшие 40 минут. И вот этот милый перевод вы будете сегодня слышать, да. Ну иначе никак. Ну что, расскажите, пожалуйста, историю этой постановки, этой премьеры, как она случилась и как Костас действительно оказался в Перми.
Could you tell us a story of how he ended up in Perm and how this all led to the beautiful story of Lucia de Lammermoor staged on Perm Opera House?
Yes, of course. Well, it all started... Well, I didn't come here now in Perm for the first time now. I've been many times here for the last 6 years, but with completely different tasks, actually. We were casting together with Theodore Kurentis, who's a very dear old friend of mine from the years in Athens in the conservatory. So we were doing the castings for his Mozart da Ponte cycle, the three most popular operas by Mozart, and I was finding him the singers, more or less. And so I knew the city. Well, I didn't know the city that much because my whole life was around the opera house. But the little bits that I got, I loved, and it was very nice. The people are great, warm, and I felt an affinity for the whole place. And this is then my first contact to Perm. At the same time, though, Theodore and I, we were, of course, discussing many other things, many other projects, and I was telling him about some drama productions I had done in Germany, where I live now. And then it all little by little started. I'll give some time to Nastya first.
На самом деле, я не впервые в Перми. За прошедшие 6 лет я был здесь много-много раз. И в основном я приезжал ради кастингов. Мы с Теодором знакомы действительно очень давно, еще со времен кратории в Афинах. И он мой дорогой друг. И все началось, когда мы с ним делали кастинги для этой известной трилогии «Моцарт да Понте». И я фактически искала ему певцов. И с тех пор я действительно знал город немного, потому что вся моя жизнь в основном здесь строилась вокруг оперного театра. Но, тем не менее, я понял, что здесь восхитительные, очень теплые, абсолютно волшебные люди, и что мне здесь очень нравится, вот хотя бы те кусочки, которые я видел. И мне, естественно, хотелось вернуться. И в то же время... Мы обсуждали с Теодором огромное количество разных проектов, не только то, что мы делали в тот момент. И я рассказывала ему много о том, как я работаю в Германии и о тех драматических проектах, которые я там делаю. И вот сейчас, наверное, расскажу чуть больше.
Yeah, and then, as I was saying, we were discussing all these projects, especially the drama direction that I had done. And Theodore started more and more talking about me directing for his opera here in Perm. At some point then, although it started like a funny discussion with no concrete plan, at some point he turned to me last year and he says, well, Costas, enough joking about it. Let's do it. I want you to direct an opera in my opera house. And he says, well, what do you want to direct? And I gave the rather arrogant answer, well, you know me, I know them all. I don't care. You tell me. And indeed, he thought a bit of the fantastic singers that he has here in the opera house. And he immediately came up with the response, Lucia di Lammermoor. I was overjoyed. I mean, really, Lucia di Lammermoor is one of the quintessential operas. It's one of the most important bel canto works. Bel canto meaning beautiful singing, really what opera is all about. It's really not simply beautiful in Lucia, it's spectacular. It's a firework of an opera. An intense drama culminating in a very famous mad scene where the singer has to really go to her limits, the main character. She has to really surpass herself. The drama in combination with vocal fireworks is like going to the Olympics.
Тейлор действительно начал поговаривать обо мне как о режиссере в своем театре, но очень долгое время это не уходило за пределы шутки, пока в прошлом году он не сказал: «Ну все, хватит шутить, давай ты наконец уже поставишь в моем театре оперу». И он спросил меня: «Что ты хочешь поставить?» Я дал довольно высокомерный ответ. Сказал: «Ну, ты же знаешь меня, я знаю все оперы. Выбери любую». Он подумал о тех восхитительных певцах, которые у него есть в театре, и тут же дал мне ответ: «Лючия ди Ламмермур». Я, конечно, был в полном восторге, потому что это восхитительная опера, и это практически квинтэссенция стиля бельканто. А бельканто, собственно, и означает «красивое пение», то, ради чего создавалась опера. И, кроме того, это абсолютно фейерверк эмоций, это очень интенсивная драма, которая с кульминацией в сцене сумасшествия, которая сложна не только потому, что это главный драматический момент оперы, но еще и потому, что там виртуозные совершенно ноты. И совместить это вместе, то есть сделать это одновременно, и спеть, и сыграть, это практически как съездить на Олимпиаду для певца.
Я даже боюсь прерывать вас. Вы так красиво рассказываете и предугадываете там практически те вопросы, которые хочется вам задать.
I've been afraid to interrupt you because you're speaking so fluently and you're almost predicting all the questions I've wanted to ask.
Слушай, может быть, это глупый вопрос, но вот сложно ли... У вас тоже премьера? Премьера в плане режиссера в опере. Вот для вас в чем главная сложность может быть? Что вы... Как себя ощущаете вообще в этом плане?
Your first opera, and what is it difficulty for you? How do you feel yourself?
It is an amazing challenge, from what I already said. Alone the fact that the opera presents such a challenge for the main character, then you as the director have to offer the character and everybody on stage. It's many different fantastic characters with a lot of psychological drama development in the production, in the opera, in this opera by Donizetti and Camarano. And then it is a challenge, yes. You have to give them the platform to perform the best and to also have a guiding idea. This is the most important part. When I took the piece, I didn't want to do an opera like every other, because I know opera almost too well. Indeed, the arrogant answer that I gave those years to Theodore, I know them all. I am a musician, and this is my... Probably I was never touching opera because for me it was too sacred. And now that the time came, I am overjoyed. And as I said, I looked into the text and looked into the score, as the great diva Maria Callas said, when you want to find out what to do in an opera, you just have to close your eyes and listen to the music with open ears and open soul, and the composer will tell you what to do. He's a genius, and he'll tell you what to do. You don't have to think too much as long as your soul is open to this music. This is what I did, and the composer told me a great story in this opera, an opera that I thought I knew so well. I realized is an opera about shattered dreams, and then the whole idea was born. I was thinking of myself, I was thinking of my friends, of people around me. They also had dreams, and they have been often destroyed. Sometimes they came true, and I said, well, this is what I want to do with this opera. This is exactly the platform that this opera gives me. So I won't tell the story only of an unhappy girl, a real girl that lived in the 17th century and was destroyed, forced into a marriage of interest. It won't be the story only of this girl. It will be the story of every human being that had dreams that were destroyed. And this is what I do.
Действительно, это огромный вызов. И когда у тебя есть такая сложная сцена для персонажа, тебе нужно предложить певцам, не только этому персонажу. У нас есть огромное количество разных героев на сцене, у которых есть свое драматическое развитие. Им нужно предложить какую-то платформу для того, чтобы они могли это сыграть. Естественно, какую-то общую объединяющую идею для всей этой оперы. И поскольку я действительно тогда дал этот высокомерный ответ Теодору, что я знаю оперу настолько хорошо, это абсолютная правда. Я музыкант, и действительно отлично ее знаю. Я очень хотела делать оперу так, как я видела ее до этого. Возможно, кстати, именно поэтому я раньше никогда не занимался оперой, потому что это было что-то святое, что очень хотелось трогать. Но время пришло. И когда я взялся за партитуру и начал ее изучать, как говорила прекрасная греческая дева Мария Каллас, если хочешь понять, что делать режиссерски, закрой глаза, открой свою душу, и композитор тебе подскажет. Это ровно то, что я сделал. Я закрыл глаза, открыл свою душу, и я понял, что эта музыка, она об утраченных мечтах. О том, что есть у каждого человека какие-то мечты, какие-то желания, которые могли сбыться, могли не сбыться. И если они не сбылись, то они могут преследовать нас довольно долго. И именно оперу об этом я и ставлю. Это будет история не только о девочке в 17 веке, которую заставляют выйти замуж, и она поэтому несчастна. Это будет история о каждом человеке, у которого были мечты, которые когда-то, возможно, не сбылись.
Ваш коллега, дирижер, давая интервью нашей радиостанции, коротенькое, не так давно, на прошлой неделе, сказал, что мы переносим идеальную, ну, он так выразился там, с переводчиком, да, идеальную вещь на сцену. Считает ли наш гость так же?
Your connector, while talking to our radio station a week ago or so in a short interview, told us that you were transferring a perfect thing on stage. At least that's how you put it. Do you think so as well?
I am definitely realizing what I dreamt of. This opera is going to be produced in Perm exactly as I have it in my dreams. And this is the best thing a director could ever hope for. I have two amazing Lucias. I have Nadezhda Pavlova, a superstar who's now actually toured Europe, and the people went crazy for her, and she has this enormous talent and technical potential, as well as drama. Also a young star from Spain, Sara Blanch, who's now an up-and-coming star. She sings already in Liceo in Barcelona, a great opera house. And an amazing team of technicians, light designers, video. They all are passionate, and they have believed in my dream of this opera telling the story of us all, of every human being, whose dreams have been maybe destroyed, but even succeeded. And yeah, that's the best thing I can ever hope for. I'm really, really happy. It's amazing.
Ну, по крайней мере, это точно будет выглядеть как в моих мечтах, и это больше, чем я мог бы желать. У меня две восхитительные лучи. Это Надежда Павлова, абсолютная суперзвезда, потрясающий талант. В Европе уже все сводят по ней с ума, и у нее, конечно, огромный технический и драматический потенциал. Это Сара Младж, которая восходящая звезда в Европе и уже поет в Лисею, довольно большом театре, главной партии. И у нас, конечно, потрясающая техническая команда, наши художники-постановщики, которые поддерживают меня в моем стремлении рассказать эту историю о мечтах и их утрате. И это, конечно, абсолютное благословение.
Мы продолжим говорить об этом после перерыва на рекламу. Оставайтесь, пожалуйста, с эхом.
Человек культурный.
Мы возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Перми». Программа «Человек культурный» в эфире. Сегодня мы говорим о премьере Пермского театра оперы и балета 9 марта. Будет она нам представлена. Лючия ди Ламмермур и режиссер Костас Кантакристос рассказывает об этом с помощью переводчика Анастасии Казаковой. Мы говорили до перерыва на рекламу о том, какая это уникальная опера и насколько она, ну, насколько нам вообще повезло, что она будет нам представлена. Но вот такой вопрос, к тому же, раз Костас специалист в плане оперы, если она настолько популярна, почему она так редко ставилась в России? По крайней мере, об этом говорит интернет. Всего лишь пятый раз она будет представлена. То есть наша постановка станет пятой.
Yeah, it's interesting. Actually, it wasn't only Russia, but first of all, there is one big difficulty about this opera. You have to have an amazing singer. We have two, actually, for the main character. The main character is, as I said before, something like singing an Olympic game for singing. And so that is one difficulty. But the real thing behind it is that for many years, especially until the 50s, for all the world, these operas, all the genre of bel canto, was considered to be not dramatic enough, or a show for a voice with an exaggerated drama that doesn't make sense, in this sense, not dramatic enough. The dramas were exaggerated, were out of proportion, and it was senseless. That was changed in the 50s by the opera diva that we mentioned before, Maria Callas, and her mentor, Tullio Serafin, the great Italian conductor. She, as a genius singer and artist that she was, recognized the potential in these operas that if you really interpret the vocals of the opera of Lucia di Lammermoor are spectacular. They have also been used in films like The Fifth Element because the music is so spectacular. Then, you know, artists sometimes are arrogant towards other artists and they characterized the operas of bel canto as kitsch, which was completely wrong. And I'll let Nastya translate up to here, and I'll tell you more.
Это на самом деле интересно, и это происходило не только в России, не только в России она так редко ставилась. В первую очередь, самая главная сложность – это, конечно, Лючия. У нас две восхитительных Лючии, нам повезло, но вообще-то она те сопрано, которая сможет пробежать этот олимпийский марафон в плане партии, это довольно сложно. Ну и к тому же, очень много лет, до 50-х особенно, весь жанр бельканто считался неинтересным, не драматичным в том плане, что это была считалась преувеличенной драмой и абсолютно бессмысленной для постановки. Все изменилось в 50-х, когда появляется Мария Каллас и ее наставник Тулио Серафим, потрясающий дирижер. И она, будучи потрясающей артисткой и очень умной женщиной, распознала потенциал этой оперы. А потенциал у нее действительно огромный. Элементарно музыку и вокал к Лючии ди Ламмермур мы можем слышать в нескольких фильмах, включая известный фильм «Пятый элемент». Кроме того, певцы, будучи иногда высокомерными по отношению к своим коллегам, бывает, говорят, что опера бельканто – это кич. Вот я сейчас вам расскажу еще немножечко об этом.
Yes, and then, as I said, Maria Callas, who was also an amazing actress, as well as a great singer, she managed to put into these vocal fireworks that the opera demands the drama that one needs. So for her, a coloratura, as we say, a series of fast notes and extremely high notes and all these spectacular things, was not something that you just stand on stage and deliver to the audience, but you can act with it. A high note was not a high note for exhibition anymore for her. It was a scream of a cry. And a series of scales of difficult notes. It was not an exhibition, look how fast I can sing many different difficult notes. It was showing desperation, happiness, drama in the best sense of the word. So she showed the audience, the artists, the conductors, the other singers that you were wrong, my dear. Opera, bel canto opera, when it is really sung with a drama in the voice, it's a completely different thing than what you think. she managed to simply hold a note, and you could hear even from the recording without seeing her, that the note has tears in it. And she showed the whole world how every opera, and not only bel canto, should be sung. And this is what I demand, and this is what, thank God, my singers can do here in Perm.
Ну и Мария Каллас появляется. Она не только гениальная абсолютно певица, но и потрясающая актриса. И весь вот этот вокальный фейерверк, о котором мы говорили, колоратуры, это серия высоких быстрых нот, она показывает, что она может их сыграть, не только спеть. Теперь можно петь все эти высокие, потрясающие ноты не только в жанре выставки, когда ты выходишь и предъявляешь, что я могу спеть вот так вот быстро, вот так вот высоко, такие абсолютно разные сложные ноты, но это можно одновременно сыграть. И для Марии Каллас весь этот вокальный фейерверк – это были и крики ужаса, и крики отчаяния, и крики радости. И она показала всему миру, что, мои дорогие, вы не правы. Если это не только спеть, но и сыграть, если сыграть это с достаточной драмой в голосе, то опера бель канто становится нечто абсолютно другим, и она становится потрясающе драматической. И когда слушаешь даже записи, голоса Марии Каллас, когда ты ее даже не видишь, на записи всегда можно услышать слезы вот в этих нотах. И она действительно показала всему миру, как можно исполнить оперу бель канто и как можно это использовать. И я безумно счастлива, что здесь в Перми у меня есть две прекрасные солистки, которые могут это сделать и могут показать это такому миру.
Друзья, мы сейчас вынуждены прерываться. У нас местные новости на очереди. Оставайтесь с эхом. Мы продолжим говорить о премьере Пермского театра оперы и балета, но буквально через пару минут.
Человек культурный.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Отдельный привет тем, кто присоединился к нам только что. Специально для вас напоминаю. Кстати, зовут меня Аня Букатова, программа «Человек культурный» в эфире. Мы сегодня говорим о премьере Пермского театра оперы и балета «Лючия де Ламермур» 9 марта. Ну, не только 9, 9, 10, 12 и 13 марта. Пермский театр оперы и балета представляет этот красивый спектакль и рассказывает о нем режиссер Костас Кантакристос и помогает Анастасия Казакова, наш переводчик. До перерыва на местные новости мы так вот часто вспоминали вот эту суперзвезду в опере. Стоит ли нам думать о том, что будет нечто похожее, или мы на нее ориентируемся?
Okay. So before the break we were so much thinking about this superstar in opera. Should we remember her in a way? Is it in kind of our orientation on what we are going to show?
Yes, actually it is a very funny series of events. When I start directing any piece, drama up to now, and as we said, this is the first opera, I have nothing in my head before reading the piece again, even if it's if this is a piece that I know very well, as I knew Lucia di Lammermoor. I empty my head as far as I can, because when you know something so well, it's not that easy. But I go and listen and see it with new ears and eyes and try to see, as I said, what it tells me. In the opera of Lucia, Lucia talks all the time about a ghost that she sees. She's haunted by a ghost, which is actually her dream. It is a ghost of a girl in love that was killed by her lover. And it's premonition also of her tragic end. And as I said in the beginning of the discussion, exactly this is what gave me this inspiration that we all have the same kind of dreams that either come true or not. And little by little, originally I didn't think of Maria Callas at all as one of the singers that sing this opera. I thought of every human being, even myself, even everybody, you, the people here in the room. And but somehow I wanted the woman who will sing this opera to be herself, but I wanted to give her an iconic image, something that would be recognizable by the wider audience. And inevitably, I came back to the inspiration and my teacher, as I would think her. I never met her, but this is how I feel of her from the interviews and listening to her recordings, Maria Callas. So Maria Callas grew little by little in me as the ghost. So she was the iconic figure that I could present as the diva who comes to sing the opera and loses herself in the character. Because, as I said, I see also the production that I stage more or less than the dream of every person, every woman or every man who has dreams. And little by little, this person grew into me that it could be iconically paralleled to the opera diva, Maria Callas, and brings me back to a joke we had with Theodore all the time. As I said, with Theodore, our first meetings were about castings. Very often we had difficulties casting an ideal soprano, of finding really what we wanted for one part or another. And Theodore, 99% of the discussions, he always ended with the same joke. Kostas, why don't we cast Maria Callas? And here I am. I've done him a great favor. I cast Maria Callas as the ghost.
На самом деле, это серия забавных совпадений. Когда я только начал думать о том, как поставить эту оперу, несмотря на то, что я действительно знаю ее очень хорошо, я, конечно, не смог бы этого сделать, не проникнув вновь в музыку, не перечитав партитуру, не послушав, не посмотрев все, что я мог. Я действительно пошел смотреть и слушать, и ждать, что расскажет мне эта опера, и как она захочет, чтобы я ее поставил. И обнаружил там, что Лючия в какой-то момент начинает много говорить о призраках. Особенно об одном призраке. Это призрак девушки, которую убил ее возлюбленный. И для нее это такое предчувствие трагического финала ее собственной любви. И, как я уже говорил, я хотела поставить эту оперу о мечтах, сбывшихся или не сбывшихся. И, конечно, когда мне пришла в голову эта идея, я не думала о Марии Каллас. Я думала о себе, я думала о вас, я думала о каждом слушателя, который будет это смотреть. Но в какой-то момент я поняла, что это ведь еще и мечты женщины, которая будет петь эту оперу, а мечты солистки, которая выйдет на сцену, чтобы ее исполнить. И мне пришло в голову, что я хотела бы, конечно, представить ее в каком-то узнаваемом образе. И вот тут я вспомнила про Марию Каллас, моего учителя. Я никогда не встречала ее, но записи, ее интервью, это все помогало мне изучать оперу. И я действительно считаю ее своим учителем. И я решила представить наше сопрано вот как раз в образе Марии Каллас, дивы, которая выходит петь оперу и теряет себя в этом персонаже. Кроме того, у нас есть такая шутка с Теодором. Поскольку я уже говорила, что я приезжала сюда ради кастинга очень часто, и мы регулярно, когда искали идеальное сопрано на ту или иную партию, 95% наших обсуждений заканчивалось тем, что Теодор звонил мне и говорил: «Ну, Костас, почему бы нам не пригласить Марию Каллас на эту партию?» И вот я, наконец, это сделал. Я сделал Теодору одолжение, и мы, наконец, позвали Марию Каллас на партию дивы в опере.
Это очень интересно получилось. Я уже представляю заголовки, которые по следам этого эфира пойдут у нас на том же сайте Эхо и на остальных ресурсах нашего холдинга.
It's a very interesting story. I already imagine the headings for the newspapers after this interview.
Yes. Сегодня в интервью уже звучало, что также важна, как партия солистов, роль дирижера в этой постановке. Как вы пригласили себе дирижера, как нашли именно вот этого человека?
So we have already said that the role of the conductor is also very important. It's opera. And how did you find Hector as a conductor? Was it your idea?
Я не сказала Hector Astartanis, да? Да, не сказала.
Hector Astartanis, yes. He's a young conductor who actually I introduced to Theodore at some point some years back because I knew that he's an exceptional talent. And Theodore and him immediately clicked together. So Theodore is his mentor, actually, in the last years. And one can see it already. He has the crisp clarity and the diving into the music as Theodore does, and trying to discover every detail in the orchestra and the voices that the composer wants to bring out. He's somebody who really adores the opera, of course, and all of the great works of the great master, but with the real love of somebody who looks at them freshly, anew. He doesn't stick to tradition, because tradition is actually only mannerisms of one composer, of one conductor or singer, added to the mannerisms of the next one and the next one. And what Theodore started is to look into the partitura, look into what the composer says. And this is what Hector does too. It is exactly a fresh look, only because it's going back to the roots. You don't listen to what the other conductors did. You listen to what Donizetti tells you to do. And I adore this. I adore to hear Donizetti without listening to the conductors of the recordings, but to hear what Donizetti wanted to tell us. And this is what Hector does, amazingly so. I will tell you, actually, a funny little anecdote. I love this music maybe too much, and it's a bit embarrassing. He was conducting in the foyer, the wedding scene, and Donizetti really cries in the strings as this bride comes in, Lucia, completely sad. She doesn't want to get married to this rich guy, but she does it for the sake of her family. And I could hear the strings crying when the bride is entering the room. And then the lover comes in that really loved her, and she never knew that he was always there for her. And the Donizetti changes key in the orchestra, and this explosion happens, and Hector and the singers and the orchestra, Hector was leading them to such a spectacular explosion full of emotion that, thank God I had the key to Theodore's room, because I had to go in there, because otherwise I would start crying. It was very embarrassing. I thought people will laugh at me. The director is listening to the rehearsal crying. And yeah, it's very emotional and fantastic what he does. I'm sure that there will be a lot of tears in the audience.
Действительно, Эктор Астартанис, наш молодой дирижер, и несколько лет назад я познакомила их с Теодором, мне показалось, что это будет отличное сочетание, и так и получилось. Теперь Теодор его наставник в последнее время, и это уже очень сильно заметно. У Эктора такой же подход к музыке, как у Теодора, он обожает оперу. И в силу своей молодости, наверное, еще смотрит на нее с абсолютным обожанием неофита. И действительно, он ныряет в музыку, он отличается от потрясающей чистотой восприятия, и он ищет истину в том, что написал композитор, а не в том, что сверху уже успели сделать различные дирижеры различных записей. Он ищет то, что написано в музыке, и то, что должно звучать, и у него это потрясающе получается. Я обожаю слушать то, что он делает, я обожаю слышать Донизетти, а не дирижеров различных записей, в том, что я слышу сейчас. И у меня есть даже такой небольшой анекдот. Недавно Эктор дирижировал оркестром в фойе, и я проходила мимо, они делали сцену свадьбы. И там под плач скрипок практически появляется невеста, невеста, которую принуждают выйти замуж за этого богатого товарища, который может спасти ее брата и весь их замок, и всю их семью. И я действительно услышал плач скрипок в том месте, когда она должна выходить. А потом происходит смена настроения музыки, и она становится абсолютным взрывом, потому что появляется возлюбленный нашей Лючии, который считает себя обманутым возлюбленным, которого не дождались. Это абсолютно эмоциональный взрыв, и я счастье, что у меня был ключ от кабинета Теодора, потому что я заплакал. И мне было куда уйти, где спрятаться, потому что я посчитала, что это будет совсем странно, если режиссер будет стоять посреди фойе и плакать над оперой, которую он ставит. Но действительно, это очень эмоциональная музыка и очень эмоционально сыгранная в данный момент. И потрясающая работа, которую делает наш дирижер.
Мне сейчас подсказали, что у вас первая репетиция с оркестром будет именно сегодня. Что же тогда будет происходить в этот момент?
I was told you're having the first orchestra rehearsal today. So what's gonna happen then, if you have already been crying?
Yeah, that's true. Well, maybe I got it out of my system, as they say, and it's too much responsibility to let myself be emotional now. I cannot be relaxed for that. And yes, there has been a couple of tears from one or two of the singers as well when they were in the first stage rehearsals. It's very the sets and everything. Timofey and Nastya and Alexei and Maria are the team for sets, lighting and videos, and they've done an amazing work. And even singers on the first rehearsals, although it is still incomplete, they had a very strong emotions. And yeah, it's going to be a very emotional, beautiful production. I have too much responsibility to cry today. I will let it for the premiere if it works. And it'll be definitely a cry of happiness because I'm sure this team will have a great success. And I believe I can lead them to this success right now.
Но пока Настя не перевела, заплачет весь зал, по вашему мнению, в итоге?
Will the whole audience cry?
I hope so. This is my target. I will be really, really happy to see the emotion, the explosion of emotion of Donizetti reaching out to the audience. That's what we're working for. But they'll definitely love it. It's so beautiful. I'm really already myself looking forward to see it.
Это правда. И, возможно, я проню пару слезинок сегодня, но, скорее всего, я уже успела вывести из организма. Кроме того, у меня сегодня гораздо больше ответственности, расслабиться не удастся. Но я должна сказать, что певцы тоже уже проронили пару слезинок. И Тимофей, Анастасия, Мария и Алексей, наша постановочная команда, сделали такую восхитительную работу, что когда мы впервые вышли в зал и увидели, как это будет выглядеть, мы все не удержались от очень сильных эмоций. В принципе, это будет эмоциональная постановка. Я думаю, что весь зал будет плакать, и я определенно тоже буду плакать в конце, и я уверена, что я буду плакать от счастья, потому что это будет потрясающий успех. И я надеюсь, что зал действительно тоже расплачется, потому что ради этого, в конце концов, мы и работаем, ради того, чтобы этот эмоциональный взрыв музыки Доницетти дошел до каждого зрителя в зале.
Это отличная точка для сегодняшнего эфира. Конечно же, хочется разговаривать и разговаривать, но время эфирное конечно. Друзья, я напоминаю, режиссер Костас Кантакристос, постановщик премьеры Пермского театра оперы и балета «Лючия ди Ламмермур» 9-го, также 10 марта, 12 и 13-го. Идите в оперный театр. Спасибо вам большое, что вы были с нами.
Thank you and thank you, Perm.
Спасибо и спасибо, Перми.